Говорит Радио Свобода. Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые слушатели. У нас сегодня тема нашей программы «Час прессы», которую ведет Виталий Портников, связана с достаточно интересным, по моему мнению, событием, происходящим в Центральной Европе, событием, которое возвращает нас к ее историческим корням, так сказать, корням социалистического характера, связанным с противоборством между обществом и государством в социалистической Польше. Мы прекрасно помним все эти события. Люди старшего поколения видели на своих глазах, как независимый профсоюз «Солидарность» боролся с коммунистическим режимом, как было введено военное положение в Польше, которое практически воспрепятствовало деятельности здесь независимого профсоюзного движения. А для людей помладше это уже страницы из учебников истории, что было это достаточно давно, в конце 80-х, начале 90-х годов. Собственно, эти новости не сходили с первых полос газет и в Советском Союзе, и на Западе, хотя, естественно, расценивались совершенно по-разному. И вот сейчас в Варшаве начался суд над генералом Войцехом Ярузельским. Стоит вспомнить, что Войцех Ярузельский был в те времена первым секретарем Центрального комитета Польской Объединенной Рабочей Партии, председателем Совета Министров, министром национальной обороны Польши. Именно он в свое время ввел военное положение в этой стране. Именно он считается главным автором этого события. И, конечно же, нужно понимать, что с фигурой Войцеха Ярузельского не только это событие связывают, но и связывают то, что происходило в Польше затем, когда уже после отмены военного положения генерал Ярузельский пошел на диалог с независимым профсоюзом «Солидарность», когда он пошел на демократические выборы, на переговорный процесс, приведший к появлению первого демократического премьера Польши. И вот это, собственно, и стало причиной того, что многие считают, что судить генерала не нужно. Мы сейчас беседуем с нашими гостями. У нас на связи польские журналисты Лукаш Адамский и Славик Поповский. Ну и вот мой первый вопрос к гостям. Вот, в принципе, чем должен, по вашему мнению, завершиться уже начавшийся процесс над генералом Войцехом Ярузельским? Тем, что он будет приговорен к какому-то тюремному заключению и действительно вот в своем там преклонном возрасте попадет в тюрьму, или это должна быть политическая оценка, или, в принципе, процесс должен завершиться ничем? Это мой вопрос к Славомиру Поповскому.
Мне кажется, что вот практически этот процесс закончится, если можно так сказать, ничем. Значит, вообще, даже вот сторонники этого процесса, причем этот процесс далеко неоднозначный и неоднозначно в Польше принимается, вот сторонники этого процесса утверждают, что самое главное, чтобы хотя бы получить какую-то юридическую, историческую оценку этого события, значит, военного положения, а речь идет о том, чтобы вот этих людей посадить в тюрьму. И мне кажется, что вообще, если будет какой-то приговор, на самом деле он будет символическим.
Сама идея вот проведения этого судебного процесса, ведь о нем говорили очень многие годы. Да? Фактически со времен, когда в Польше восторжествовала демократия, появились разговоры о том, что Войцех Ярузельский и его соратники, ведь там на скамье подсудимых не только Ярузельский, но и бывший первый секретарь Центрального комитета Польской Объединенной Рабочей Партии Станислав Каня и министр внутренних дел Польши в те времена Чеслав Кищик, что эти люди должны быть привлечены к ответственности, потому что они совершили поступок, который противоречил законодательству самой Польской Народной Республики, как я понимаю. Но, тем не менее, вот процесс состоялся только сейчас. Вот, в принципе, почему так долго были разговоры о том, нужно ли его проводить, И какой смысл в его проведении сегодня, когда участники процесса уже в столь преклонном возрасте, и когда эти события уже чисто исторического характера?
Мне кажется, что этот процесс очень, очень сильно опоздал. Если было какое-то оправдание для такого процесса, это сразу после того, как началась демократическая Польша. Но тогда не удалось сделать такого процесса, которого хотели прежде всего польские правые, поскольку была такая ситуация без Ярузельского, без того, что сама партия решилась пойти на очень серьезные фундаментальные реформы, нельзя было ничего сделать. С моей точки зрения, этот процесс, так как сказал, он очень, очень сильно опоздал. Причем скажу еще одно. Мне кажется, что сейчас вообще нет такого большого интереса для этого процесса, как было бы раньше. Вообще тема этого процесса, вот этот период, когда главная линия разделения в Польше, политического разделения в Польше проходила с одной стороны посткоммунисты, с другой стороны постсолидарность и правые, она уже потеряла то значение, которое было раньше. И поэтому этот процесс, так как сказал, более символический, чем у него нет никакого, с моей точки зрения, не будет каких-то больших политических результатов. И еще одно. То, что самое, как это сказать, с моей точки зрения, ужасное или интересное, мягко говоря, это то, что эти люди отвечают не как политики, а по параграфам, которые принимаются или которые используют относительно каким-то преступным мафиозным группировкам. Мне кажется, что здесь есть что-то вроде такого унижения этих людей. Если вообще они должны отвечать, это должен быть, в Польше это называется трибунал стану. Это такой специальный суд, который определяет ответственность политиков за свою деятельность. Этого не сделали. Начался абсолютно нормальный криминальный процесс. И это все.
Напомню, что в программе «Час прессы» мы беседуем с польскими журналистами Славомиром Попковским и Лукашем Адалским о процессе, начавшемся в их стране, над генералом Войцехом Ярузельским, бывшим первым Центрального комитета Польской Объединенной Рабочей Партии и инициатором введения военного положения в Польше. Продолжим беседу после важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Напомню, что это программа «Час прессы». Мы беседуем с польскими журналистами Лукашем Адамским и Славомиром Поповским. Ну, а теперь, собственно, мой вопрос к вам, господин Адамский. Вот вы в чем видите целесообразность этого процесса? Или, может быть, как раз недостатки, которые могут так или иначе сказаться в обществе во времена его проведения и в случае, когда его результаты станут уже очевидны для поляков?
Я бы сказал, что недостатки есть, прежде всего, надо сказать, что это есть процесс...
Ой, вы знаете, Лукаш, мы вас сейчас перенаберем, потому что мы вас плохо слышим, а я обращусь к вам, господин Поповский, собственно, с несколько другим вопросом, потому что вы сказали, что должен был государственный трибунал это обсуждать, ведь есть такая проблема с государственным трибуналом также, если он бы это обсудил, тем не менее, он должен был бы руководствоваться теми законами, которые были в Польской Народной Республике, да, насколько я понимаю, а не в нынешней Польше. Вот насколько, в принципе, возможен юридический процесс, который касается законов государства, практически уже не существующего как правовой институции?
Честно скажу вам, я, хотя юрист по образованию, но мне трудно ответить на этот вопрос. Но я бы сказал так, что судить Ярузельского по нынешним законам абсолютно нельзя, поскольку это противоречит принципу латинскому принципу lex retro non agit, значит, закон не действует в прошлое. С другой стороны, единственный ответственность, это доказать, единственное, что они могут сделать, что суд может сделать, это доказать, что на самом деле вот решение, которое принимал военный совет, который принимал Ярузельский со своими товарищами и тогдашние власти, что они действовали против закона. И здесь, конечно, они ссылаются на какие-то параграфы, что вот нельзя было, чтобы вот Государственный совет издавал указы, принимал решения в таких условиях, когда работает парламент, Сейм. Но мне кажется, что это с большой натяжкой можно так сказать.
Ну вот обращусь теперь к вам, господин Адамский. Все-таки хочу услышать ваше отношение к процессу и к его последствиям.
Добрый день. Прежде всего, надо сказать, что этот процесс будет еще, наверное, по крайней мере, несколько месяцев, а может быть, длится. Последствия, процесс может окончиться таким символическим приговором на генерала Ярузельского и некоторых членов тогдашнего оборонного совета, Совета национальной обороны. Это будет такой символический приговор, что военное положение в Польше было введено вопреки нормам тогдашней конституции и прежде всего против народа. Но с другой стороны, можно тоже сказать, что нельзя исключить, что генералы оправдаются, потому что до сих пор в Польше длится дискуссия, было ли введение военного положения шагом, который был направлен против солидарности, или это был шаг, который был принят в имя защиты вообще государства и в имя защиты перед возможной советской агрессией, значит, введением советских войск. Так что все документы, которые касается этого периода, они еще не обнаружены. Все больше и больше документов, которые удается обнаружить, говорит, что все-таки в 1981 году не было реальной угрозы советской интервенции. Так что если суд признаст эти документы настолько убеждающими, что окажется, что введение военного положения было явным нарушением тогдашнего законодательства и интересов государства, но тогда приговор будет, наверное, какой-то символический. Я очень сомневаюсь, что генералы и генерал Ярузельский, кто-то другой, будут осуждены на заключение в тюрьме, скорее всего, будет чисто символический приговор.
А вот скажите, господин Поповский, вы вот когда военное положение в Польше ввели, вы вообще это восприняли как ожидавшееся событие, или все же это было каким-то шоком? Вот для вас лично, вы помните, как это вообще все происходило?
Я могу сказать свою личную точку зрения. Для меня, я помню прекрасно тот период, хотя вот когда ввели в Польшу военное положение, как раз находился в Соединенных Штатах и там узнал первое, что вот ввели. Но помню, что перед своим отъездом вот, в Соединенные Штаты, это было где-то в октябре, я чувствовал, что что-то произойдет, что дальше вот этот... Как сказать, что тогда не было еще вообще никаких условий для того, чтобы какую-нибудь политическую реформу реализовать. И социализм, коммунизм в Польше был совсем другим. Еще не было в Советском Союзе перестройки. И никто даже не думал, что когда-то придет Горбачев, который поможет, как сказать, сдвинуть с места разные очень важные процессы. Да, я помню, что вот я тогда ожидал такого решения. Ну и еще одно. Вот коллега говорил об этом значение этого угрожало, существовала бы тогда угроза советской интервенции или нет. Мне кажется, что вот это принципиальный вопрос. И пока не будет доказано, что вот на самом деле угроза так и существовала или ей не было, вообще процесс над Ярузельским и людьми из целой этой группы будет очень, очень трудным. Смешно, что вот на предыдущем заседании суда несколько месяцев, несколько недель или несколько месяцев тому было принято решение суда, что вообще надо процесс отложить, поскольку вот защита просила, чтобы вот выступили в качестве свидетелей Горбачев, Маргарет Тачер и так далее, чтобы доказать, что на самом деле вот такая советская угроза не существовала.
Ведь вот всегда вот проблема советской угрозы. Она существует еще очень часто в том, что она может не быть документирована. Вот только что господин Адамский говорил, я хотел у вас, господин Поповский, об этом спросить, что все больше и больше документов, которые говорят о том, что никакой советской угрозы реальной, вот такой вот, которая могла свершиться с минут на минуту, не существовало. Возможно, действительно, таких документов никогда не будет найдено, тем более, что архивы бывшего КГБ СССР не все отнюдь будут открыты когда-то перед польскими исследователями. Но ведь мы знаем, что советские руководители очень любили свои угрозы провозглашать, так сказать, в частном порядке, во время телефонных разговоров, во время дружеских обедов, во время официальных визитов, словом, тогда, когда ничего такого и не нужно было документировать.
Поэтому я сторонник того, что вот на самом деле угроза интервенции, советской интервенции тогда была, причем некоторые ссылаются тоже на разные доказательства, что вот были какие-то маневры, что вот советские войска были уже на границе и почти готовы. Вы абсолютно правы, вот не все решения принимались, как это сказать, на бумаге, но с моей точки зрения вот такая угроза существовала.
А вы как считаете, господин Адамский, существовала все-таки реально советская угроза вторжения в Польшу?
Ну, я, к сожалению, тогда был маленьким ребенком, так что не могу сказать личного опыта, но, безусловно, наверное, что сильные психологические давления на
генерал... Слушайте, вы знаете, Лукаш, мы вас практически не слышим, попробуем еще раз набрать вас. Потому что да, вас не слышно в эфире, к сожалению, совершенно. Славик, а скажите мне...
Да-да. Я помню прекрасно то, что происходило тогда в Польше, и практически почти все эти замечательные 2 года, по крайней мере, с половины 80-го года и в 81-м году, всегда в Польше проживали, войдут или не войдут, войдут или не войдут, сейчас или чуть-чуть потом, и когда. Так что вот атмосфера для этого, конечно, была.
Вот, кстати говоря, тут сообщение на пейджер от Александра Славы, которое может быть зачитано на суде над Ярузельским. Если Ярузельский перед кем и виноват, то только перед Россией, что 8 лет ломал комедию, изображая борьбу с ЦРУшной сволочью, и не дал нам самим с ними расправиться. Все эти Валенцы и Качинские должны быть благодарны ему по гроб жизни за кадишко комфортабельного заключения в партийном санатории вместо пули от русского десантника или поездки на Колыму на долгие года, пишет один из приверженцев тогдашнего режима, судя по тональности, вот о генерале Войцехе Ярузельском. Мне кажется, что это лучшая характеристика генерала Ярузельского и того выдающегося вклада в польскую историю, которую он внес. Фактически вклада, который признает оппонент, готовый стрелять в любого, кто готов противостоять человеконенавистнической идеологии империи.
Ой, знаете, что, честно говоря, мне трудно ответить на этот вопрос. Но могу сказать только одно, что вот еще с 56-го года, когда начался польский октябрь, и после, особенно после вот советской интервенции в Будапеште на Венгрии во время венгерского восстания, в Польше всегда прекрасно чувствовалось, что вот эта советская угроза, советская интервенция всегда существует. Даже после, тем более после 68-го года, после Чехословакии. Так что вот практически всю мою взрослую жизнь, как зрелого человека, ну, так практически до 89-90 года мы, поляки, жили вот в таком, как сказать, в таком климате, в такой атмосфере, что вот на самом деле вот советская угроза существует. Что вот если мы будем принимать какие-то, начнутся какие-то демонстрации, если будем что-то делать, как сказать, пойти к социализму, мы тогда в это верили, вот польским путем, тогда встретимся вот с большой угрозой из нашего, от нашего большого брата.
Я так понимаю, что эта вся мысль, она окрепла после того, что произошло в Чехословакии в 68-м году.
Ведь было, так сказать... В 68-м году, в 56-м году венгры, Польша, это тоже был, это был тоже признак 56-й год, когда Хрущев приезжал в Польшу на встречу с Гомулкой, и тогда тоже говорю, что вот уже советские танки идут на Варшаву. И поляки тогда очень сильно опасались, и всегда вот все эти годы опасались вот, как сказать, восстания, которые в Польше из-за польского менталитета, польских традиций, тогда всегда было бы очень кровавым.
Но между тем были же рабочие забастовки, которые ни к чему не приводили, кроме смены партийного руководства, да, вместе с тем?
Да.
Это тоже такая реальность, которая может выступать сейчас вот как бы против генерала Ярузельского. Вот в заключение этой получасовки... Да-да, в заключение этой получасовки продолжим после краткого выпуска новостей. Я просто хотел беседу, просто хотел зачитать еще сообщение на пейджер, которое нам пришло от майора из Москвы. Фигура очень противоречивая, время тоже очень неспокойное. Наверное, не стоит затевать суд над столь пожилым человеком и тем более выносить ему приговор. Наши многочисленные Ярузельские живут и здравствуют в полном шоколаде. Ну вот в этом, вероятно, отличие между постсоветской и польской реальностями в таком более взыскательном, что ли, отношении к истории, которая нередко переносится и на существующих, на живых людей. Напомню, что мы с польскими журналистами Славомиром Поповским и Лукашем Адамским обсуждаем процесс над генералом Ярузельским, который в эти дни начался в Варшаве и уже привлек большое внимание средств массовой информации и российских, и западных, и польских, и все обсуждают и историческую канву этого процесса, и его возможные последствия для польского общества. Вернемся мы к беседе с нашими гостями после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Мне осталось только сказать, что сегодня в 19 часов после выпуска новостей, 19 часов на 7 минут, я буду беседовать с политологом Станиславом Белковским о том, что происходило во время валдайских встреч президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и Владимира Путина с зарубежными политологами. И насколько серьезно можно относиться к тем словам, которые произносят во время таких свиданий.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Поисковые работы на месте крушения самолета в Перми завершены. Основная версия катастрофы – неисправность двигателя. Признаков теракта не обнаружено. Прибывающие в Пермь родственники погибших сдают кровь для анализа ДНК, поскольку визуальное опознание останков практически невозможно. В результате падения самолета погибли 88 человек. В Пермском крае сегодня день траура. В Ингушетии проводятся обыски в доме одного из лидеров ингушской оппозиции Магомеда Хазбиева и в офисе другого оппозиционера Макшарипа Аушева. Оба выступали организаторами массовых митингов в Назране с требованием отставки властей республики. В ходе спецоперации против боевиков в ингушском селении Верхние Челуки погибли 4 сотрудника правоохранительных органов. Еще 8 получили ранения. Убиты 2 боевика. Глава МИД России Сергей Лавров прибывает сегодня в Южную Осетию. Он обсудит с президентом республики Эдуардом Кокойте сроки открытия российского посольства в Цхинвале. Накануне в Сухуми Лавров провел переговоры с президентом Абхазии Сергеем Багапшем. В Тбилиси проводится выездное заседание Совета НАТО. Генеральный секретарь Североатлантического союза Ябда Хопсхефер заявил, что главная цель заседания – оценить, насколько успешно Грузия выполняет условия, необходимые для получения статуса кандидата в члены НАТО. В Индонезии в давке, возникшей при раздаче помощи бедным, погибли более 20 человек. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун резко осудил нападение смертника на международную гуманитарную колонну в Афганистане. У берегов Турции в Мраморном море затонул паром, сообщается об одном погибшем и около 25 раненых. Четвертый по величине инвестиционный банк в США Lehman Brothers объявил о своем предстоящем банкротстве.
Час прессы, программа «Радио Свобода», микрофон Виталий Портников. Мы беседуем с польскими журналистами Лукашем Адалским и Славомиром Поповским о процессе над генералом Войцехом Ярузельским, первым секретарем Центрального комитета Польской Объединенной Рабочей Партии, последним коммунистическим президентом Польши и министром национальной обороны, человеком, возглавившим военный совет в этой стране после введения военного положения в Польше и интернирования лидеров независимого профсоюза «Солидарность». Этот процесс уже стал достаточно важным событием и для Польши, и, кстати говоря, для многих других стран, где очень, так сказать, живо и интенсивно обсуждает последствия суда. Господину Адамскому вопрос. Лукаш, скажите, вот вы говорите, что вы были тогда маленьким ребенком, когда было введено военное положение в Польше. И поэтому, может быть, для вас вот сама идея этого советского вторжения, того, что появились бы чужие войска на улицах Варшавы, это, безусловно, чистая такая теория. Может, поэтому это тяжело понять представителям нового поколения. Перед тем, как вы ответите, назову телефон наш. 8-800-222-12. Телефон прямого эфира «Радио Свобода». СМС-сообщение можешь поставить на номер 7-903-743-2801, пейджер в Москве 961-33-33, электронная почта mail at radio-svoboda.ru. Так что звоните, задавайте свои вопросы, я послушаю ответ господина Адамского. Лукаш.
Да, действительно, я был тогда маленьким ребенком. Но, так что и атмосфера этих времен и так сказать, общественные, общественные чувства, настроения тоже мне были, конечно, чужие, потому что я их не мог воспринять, но все-таки это мне кажется, в какой-то мере позволяет сейчас без страсти смотреть на эти события. Я для себя сам анализирую мотywy, którymi mógł rukowodzić generał Jaruzelski. Taki, ja skłaniam się do tego tezisu, że ugrozy w 81 roku, realnej ugrozy sowieckiej interwencji nie było, za to był очень silny psychologiczny pressing, dawlenie na generała Jaruzelskiego i tu nadal jeszcze tak wspomnieć mentalitet tych ludzi, rukowodzicieli Polskiej Komunistycznej Partii, które je, tak jak generał Jaruzelski na przykład znali i stalińskie wremiona, a sam Jaruzelski był w wremia II Mirowej Wojny na Sybirię i prosta on można сказать, ja думаю, że on był napugany i prostał u niego i wszyscy to opyt i wszyscy te события, które on pomnił i z Starej Mirowej Wojny i z stalińskich wremion, no jemu tak dali taki obraz wsiemogucej sowieckiej imperii, która ja действительно może podniać interwencję i wwieść swoje wojska w Polsce. No do tego ja też twardo ubieżony w tym, że generał Jaruzelski chciał prosto zaszczycić socjalizm. On nie był stronnikiem tych, którzy dumali, że w Polsce w tak dalszym czasie możliwy taki wariant finlandyzacji, tak żeby Polska była zaniała jakiś to neutralitet, a wzięła to, że jednocześnie kapitalistyczną ekonomikę. Generał Jaruzelski był przywiązany k socjalizmu i to, że w imię licznych interesów i swoich, i swojej partii chciał nasilnym puciom podawić to narodne powstanie, Solidarność i takim obrazom podążyć władz komunistów w Polsce.
Послушаем звонок. Алла Павловна из Москвы. Здравствуйте, Алла Павловна.
Здравствуйте, господа. Ну, конечно, полякам виднее, что плохого или хорошего сделал Ярузельский. Но вот лично мое мнение, он был, ну, он искренне верил, почему он так и вел себя. И причем достаточно бескорыстно. Мне очень жалко его. Жалко даже в силу пожилого возраста. Но моя мечта дожить до суда над господином Путиным. За геноцид пожилого населения, за Чечню,
да, что, за вы слушайте, Грузию. Да, понятно. Я понял, Алла Павловна, но это уже другая история, другая тема программы. Господин Поповский, ответьте, пожалуйста. Слушайте.
Вот я абсолютно согласен с первой частью вот этого звонка, да, на который я говорил только что, и с человеком, который по пейджеру присылал свое мнение, высказывал все по этому поводу. Знаете, что вот... Конечно, я могу критиковать господина Ярзульского за то, что сделал 13 декабря 81 года. Но с другой стороны, если поставить вот все его, как это сказать, все вот на какой навес и вот такой. С одной стороны, конечно, будет это введение военного положения, с другой стороны, будет начало грандиозных реформ в Польше, которые привели к тому, что сейчас у нас в Польше происходит. И еще одно. Вот, конечно, для людей, которые родились после 81 года или в 81 году были маленькими детьми, у них совсем другой исторический опыт. Я смотрю на это... по-другому. Ситуация была более сложной, чем нам сейчас представляется. Вот мы, например, говорим, что партия это был как это что-то вроде монолита. Нет, Ярузельский прекрасно чувствовал, что вот если он этого не сделает, то в его партии существует достаточно сильная группировка людей, которые хотят строить уже не коммунизм с польским лицом, если можно так сказать, но абсолютно чистый, не более советский, если так можно сказать. И вот эта внутренняя борьба тоже определяла деятельность и решения, которые принимал Ярузельский. Я так сказал, я отношусь к нему с большим уважением, поскольку это человек, которого судьба, это пример вообще судеб польских, не хватает мне сейчас русского слова, польский лос, польская судьба. Вот я, например, знаю прекрасного человека, который приехал когда-то в 1939 году в августе жениться из Америки, жениться на польке. Он нашел эту польку где-то около Белостока, женился, хотя у него был американский паспорт, он попал сразу на ссылку на Колыму. Потом старался вступить в польскую армию генерала Андерса, не повезло ему, успел до войска Кощушка, другой польской армии, которую создавали в Советском Союзе, и прошел весь путь от Щельц над Окой до Берлина. И знаете, что вот это тоже пример польских судеб. И даже в какой-то степени судьба Ярузельского чуть-чуть похожая. И вообще то, что поляки проживали вот весь этот период, конечно, сейчас очень легко судить. Очень легко судить. Я против этого суда. Я против этого суда, поскольку вот если вообще существует такая ответственность, это историческая. А сейчас это уже совсем другое.
Послушаем Людмилу из Москвы. Здравствуйте, Людмила.
Здравствуйте. Вот, несомненно, соглашусь именно с самыми последними словами вашего гостя. К сожалению, не могу произнести, не помню. Анна Павловна какая-то очень агрессивная, хочет всех засудить. Ведь если проследить историю всех, в общем-то, славянских и наших народов, у нас что не новая формация, что не новый царь, то предыдущий враг и в общем-то, справлялись со всеми очень даже жестоко. А сейчас мы же вроде как считаемся демократичными, цивилизованными, еще хотим считаться, то зачем же все эти суды? Ну, насколько я поняла, Ярузельского будет судить собственный суд, не Гаага, не Страсбург, а собственный. Это уже лучше. Не надо их судить, и вот так же, как наших олигархов. Никого не надо судить. Формацию смените, а судите именно политический строй. А этот контингент, который правил нами в ужасных, создал нам ужасные условия, просто его надо ну, экспроприировать экспроприаторов, вот. А судить и там всякие эти суды военные и прочие, особенно военные. Ведь каждый король, каждый царь, каждый правитель, он же несчастен уже тем, что он занял трон. Он всегда между двух наковален, между двух плах. Не народ так снесут голову, такие же, которые хотят его место занять. Кто-нибудь да снесет. Надо остановиться, надо остепениться. Спасибо.
Вот это как раз возможность вам, Лукаш, не столько даже Людмиле ответить, сколько сказать ваше мнение по поводу последнего диалога Аллы Павловны с господином Поповским.
Да, но я бы мог ответить.
Да, пожалуйста, пожалуйста, я
если хотите. Предыдущей госпоже, что но я понимаю, что есть разные времена, но не было бы определенного строя, если не было бы людей, которые этот строй строили. И в том смысле я бы совершенно не исключал возможности суда над коммунистическими и фашистовскими преступлениями. Но хочу добавить, что судьба генерала Ярузельского и его и оценка его, которая, конечно, вызывает контроверсии, ona mnie w jakiejś mierze napomina polskie wewnętrzne spory o tym, jak ocenić na przykład Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego polskiego króla w XVIII wieku, który z jednej strony chciał reformować państwo, a z drugiej strony zawsze, kiedy szło silne dawienie ze strony Jekateryny II, on wdawał się i do tego brał rosyjskie pieniądze. Ili na przykład sądba Aleksandra Wielopolskiego, polskiego grafa i namiestnika Polski pod rosyjską władzą w XIX wieku, który chciał też rozszerzać autonomię tej rosyjskiej Polski. No z drugiej strony on zgodził się na dawlenie polskiego dwiżenia w Polsce niezawisłości. Tak że i Wielopolski, i Poniatowski, i na pewno Jaruzelski będą jeszcze mnogie głody, jeśli nie wieka, wyzywać kontrowersji w polskim obszarze.
Илья Аронович, здравствуйте, Илья Аронович.
Здравствуйте. У меня такого рода вопрос. Вообще, я интересуюсь давно Польшей и с большим интересом и с волнением следил за событиями, когда я был до введения военного положения и во время введения военного положения, был в Польше после введения военного положения, так что мне не безразлично. Но я хочу сказать вот что, что если мы судим историю, то мы должны начать, положим, ну, с переворота Пилсудского, или осудить Андерса за то, что когда шла Сталинградская битва, он вывел войска из, вместо того, чтобы ближе подойти к Польше и спасти тысячи, а может быть и миллионы жителей поляков Польши. Осудить вторжение поляков в Чехословакию вместе с немцами в 1938 году. Участие поляков в гражданской войне. Или убийство наших солдат после войны, после 1945 года. Понимаете? Это в каждой стране идет внутренняя борьба. И нельзя... Не только, я не столько даже защищаю Ярузельского, сложное, так сказать, у меня к нему отношение, сколько нельзя судить прошлое. Надо его принимать и делать выводы. Вот, по-моему, глубочайшее, при всем моем почтении в Польше, к полякам, большинству нормальных поляков, хотя там есть и очень заядлые русофобы, как, к сожалению, бывает и в России. Вот такое у меня отношение, вот такое отношение к истории и к Ярузельскому.
Ну вот, господин Поповский, можете отреагировать, если хотите.
Ну, и знаете, что вот я сначала, если можно, бы хотел сказать что-то по поводу того, что говорил мой коллега из Варшавы.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Вот таким образом мы начинаем и типично...
Польскую дискуссию между собой, да.
Да, типично польский спор. С одной стороны выступают романтики, которые говорят только восстание, только инсуррекция. С другой стороны выступают позитивисты, которые говорят, что... при любых условиях надо действовать так, чтобы создавать мощь народа, чтобы народ мог прожить, существовать и так далее. Это типичный польский спор, так как и в России идут споры, что делать и кто виноват. Вот, и то по поводу первой части. Но то, что сказал вот наш слушатель, мне кажется, что процессы нужны. Палачи, независимо от этого, под каким знаком они выступают, надо судить. И коммунисты, фашисты, националисты и так далее, и так далее. Надо судить, если они на самом деле совершили преступление. Но здесь у нас практически проблема прежде всего исторической оценки того события, каким было введение в Польшу военного положения. Это с одной стороны, но с другой стороны тоже, то, что, подчеркиваю, надо знать и правильно оценить то, что сделал Ярузельский вот в конце своего правления. Он сам пошел на эти перемены, хотя рисковал тогда отдать свою власть.
Виктор из Москвы. Здрасте, Виктор.
Добрый день. Здесь вопрос Илья Аронович задал. Вопрос от господина из Польши, на него не ответил. Вы скажите, пожалуйста, с каких времен нужно судить вообще историю в таком случае? Как, допустим, с 18 века, с 19 века? Или ее судят так, как ее удобно судить, понимаете? Вот как. Вот вы на этот вопрос вообще не ответили никак.
Это был вопрос, наверное, господину Адамскому в данном случае.
Да. Я понимаю, что это вопрос ко мне.
Да.
Я скажу так, историю можно оценивать, а судить можно людей. То есть судить можно только живых. Это те, которые живут. Ну, и в том смысле можно судить генерала Ярузельского, которому сейчас, хотя он сейчас очень уже старый, но нельзя судить Станисława Августа Poniatowskiego или графа Wielopolskiego из-за одной причины, они не живут. Я не могу согласиться с мнением, которое, к сожалению, очень популярные в России, что прошлого нельзя оценивать. Я бы сказал, что прошлое можно оценивать, хотя надо учитывать это обстановку и внутреннюю климу эпохи. Но все-таки, если мы не будем оценивать, если мы даже не будем стараться оценивать, то мы таким образом попадаем в какой-то нравственный, моральный релятивизм. Кажется, что все, что было, то имеет и положительные, и отрицательные черты. И таким образом когда я езжу или там в Беларусь, или в Россию, или в Украину, очень часто вижу памятники Ленина. То для меня как раз признак того, что в обществе постсоветских государств еще не дозрела идея, что можно осудить тоталитарный строй, который существовал в то время. Я бы сказал, что я не могу согласиться с таким подходом и думаю, что твердая и четкая оценка некоторых преступлений, которые были совершены в 20 веке, она бы была полезна и есть полезна и для Польши, и была бы полезна для постсоветских государств.
Самуил Львович из Москвы. Здравствуйте, Самуил Львович.
Здравствуйте. Я вот хотел напомнить, что у нас в нашем государстве есть такая поговорка, да, терпение труд, все перетрут. Вот был первый суд над Ярузельским, его оправдали. Был второй, тоже оправдали. А если его в третий раз оправдают, вы не отчаивайтесь, продолжайте. И где-нибудь там на 125-м суде, так или иначе, его осудите. И будете говорить, что справедливость восторжествовала. Второе замечание по поводу Ленина. Украинцы молятся на Ленина, потому что он построил свое наше, Советский Союз по национальному признаку. И таким образом сохранил Украину как национальное государство. И, наконец, вопрос. Вот некоторое время назад Бортников тоже вел передачу...
Я Бортников, а не Бортников, это директор ФСБ. Вы можете пойти в общественную приемную, я бы дал вам адрес.
Извините, пожалуйста, немножко оговорился, да. Немножко трудно с вами говорить, поскольку не слышно, как будто, знаете, глаз вопиющего в межзвездном пространстве. Так вот, вопрос касался наших 60 тысяч военнослужащих, да, солдат, которые погибли в польском плену. Вот один из участников с польской стороны говорит, а что, мы передали документы Там все объяснили, ну вот их плохо кормили, лекарств не было и так далее. А как вообще, в каком состоянии находится вот расследование вот этого преступления? Спасибо большое.
Это имеется в виду после чуда над Вислой, да, после гражданской войны имеется в виду солдаты.
В 20-м году, когда 80 тысяч, 20 тысяч...
Подождите, у вас превратилось в 60-80, да, я понял. Я не знаю, господин Боский, вы можете ответить на этот вопрос радиослушателя?
Значит, я?
Ну да, если вы можете ответить на этот вопрос о солдатах, если вы...
Насчет солдатов, мне кажется, что здесь единственный способ. Это на самом деле, пожалуйста, приезжайте, смотрите, читайте все архивы, все, что есть. И здесь польская сторона абсолютно открытая. Очень часто вот используют этот пример, как равновесие того преступления, Катынского преступления. Но, ради бога, в Польше никто никому не стрелял в голову. И это, с моей точки зрения, большая-большая разница. А что касается самого Ярузельского, я бы сказал так, что я бы хотел еще напомнить одно. Я смотрю на это тоже с политической точки зрения. И с политической точки зрения этот процесс опоздал. Опоздал не в том смысле, что он идет только сейчас, после 89-го года. Нет. Процесс Ярузельского был нужен где-то 2-3 года тому назад, чтобы подчеркнуть, что вот мы только сейчас начинаем рассчитываться с коммунизмом и так далее, и так далее. Сейчас, но это было, в этом был какой-то политический смысл. Тогда, когда было сильное противостояние вот посткоммунистов и польских правых. Сейчас, когда основной конфликт пробегает внутри вот этого правого лагеря между гражданской платформой и право и справедливость, вот этот процесс как бы, не то, что находится в тени, но он идет на второй план.
Лукаш, кстати, вы тоже, наверное, должны были бы отреагировать, потому что замечания слушателя были вам адресованы и насчет Ленина, и насчет, я уже не помню, чего-то еще, но мне кажется, что это было прежде всего ваш адрес замечания.
Было насчет немой гибели советских солдатов в польских лагерях.
Да, в том числе, да, на это тоже господин Павловский ответил, да.
No, po powodu Lenina, no to ja tylko mogę powtarzać. Ja czytaję, że Lenin i był przestępnikiem, Sowiecki Sojusz był totalitarną dżerżawą, totalitarnym gospodarstwem i takim obrazem. Jeśli w obszerności pokazują pamiętniki Lenina, no to jest jakiś to przyznak, że gospodarstwo i obszerstwo, które żyło, a dobre jest to, co zjechał Lenin. I mnie nie ubieżaje ten argument,
że... W любом случае, надо сказать, что Самуил Львович должен знать, что по социологическим опросам украинцы на Владимира Ильича не молятся, даже на того, который там на термосе стоит, на Крещатике, такой памятник.
Да, значит, это может быть Ленин, это могут быть другие деятели. Но хочу просто сказать принцип, но если общество показывает такие памятники как пример, да, значит, это есть для меня недопустимое. А насчет гибели sowieckich żołdaców, to po istocznikam w 20 roku mnogie sowieckie żołdaty byli wzięte w polski plen i potem oni ili pomierli od gripa, od ispanki, która tak zasłyszytwowała, ili od płochich условий, в которые они, к сожалению, пробывали, но можно сказать, что это были просто, с другой стороны, такие условия, которые тогда молодое польское государство могло сделать. Просто было отсутствие всех материалов. Страна была уничтожена войной, Первой мировой войной, и потом польско-большевистской. Так что я только могу повторить то, что сказал господин Поповский, что никто им в голову не стрелял, не убивал, а многие еще сами захотели остаться в Польше, потому что очень хорошо знали то, что творилось в большевистском рае. Так что есть тут... Все таки, по моему мнению, большая разница между судьбой этих солдатов а судьбой 20 тысяч польских военнозаключенных, которые были расстреляны.
Ольга из Москвы. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте. здравствуйте. Если я вот не ошибаюсь, по-моему, мне кажется, именно генерал Ярузельский, он из древнего дворянского польского рода. И я уверен, что военное положение, которое он вел тогда в Польше, да, и вводил он его, потому что солидарность, которая в те времена возглавлялась полуграмотным электриком Лехой Валенцем, раскачивала социалистический строй трудящихся.
Но если вот уже грамотность, то тогда Лехом Валенцей.
Не перебивайте, вы любите перебивать.
Да, люблю, потому что если вы обвиняете Валенцу в неграмотности, вы должны сами грамотно разговаривать на родном языке. Лехом Валенцей. Я, кстати, вашу позицию понял. Я, по-моему, Ярузельский все-таки не дворянин.
Он действительно из дворянской семьи.
Из дворянской семьи, да?
Да, да.
Ну вот это еще раз говорит о том, что классовые столкновения бывают совсем другие, чем хотела бы наша уважаемая Ольга, потому что лидер коммунистической партии, который из дворянского рода и лидер независимого профсоюза, который был из рабочих, это еще один такой исторический конфликт, которым мы можем и завершить наше сегодняшнее общение. Потому что это, по сути, еще раз говорит о том, что те структуры, которые присвоили себе право выступать от имени рабочего класса, они формировались не столько по классовому, сколько, на самом деле, по номенклатурному образцу. И вот теперь мы видим такие вот последние, я бы сказал, возможности вспомнить об этом, хотя и несколько вот в таком вот непростом историческом контексте. В контексте суда над генералом Войцехом Ярузельским, который, безусловно, Войцехом Ярузельским, не пойду по пути Ольги, который останется, безусловно, такой противоречивой, сложной фигурой в польской истории. Вероятно, реальная оценка его исторической роли, она на самом деле еще впереди. Я поблагодарю своих коллег, польских журналистов «Слова мира» Поповского и Лукаша Адамского за участие в этой программе «Радио Свобода», которую вел Виталий Портников, продюсер Наталья Флоринская. Спасибо за участие в нашей программе уважаемым слушателям. А сразу после новостей повтор программы «Свобода» в клубе «Квартира 44». «Бумажный солдат» фильм Алексея Германа-младшего получил вторую награду Венецианского фестиваля. Понятно ли европейскому зрителю картина об освоении космоса и людях хрущевской оттепели в программе Елены Фанайловой?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и